Так было и в эту ночь. Я чувствовал, что должен бороться против нее, что нельзя уступать ее мольбам. Но все это было мне больно. Для меня было ясно, что я должен сам для себя придумать религиозные и социальные проблемы, сам решать вопросы о целесообразности того или иного поведения. Я знал, что ее наивная вера помочь мне не может, но она этого не понимала. Ее религия была общепризнанной и установленной. Ее единственной социальной идеей было слепое подчинение установленному порядку, законам, докторам, священникам, юристам и другим почтенным людям, имевшим какое-нибудь значение. Для нее верить значило бояться. Хотя изредка я ходил с ней в церковь, она по тысяче мелких признаков замечала, что я удаляюсь от всего, что управляет ее жизнью, и ухожу во что-то страшное, неведомое. Из моих слов она догадывалась о том, что я неискусно скрывал. Она догадывалась о моем социализме и о моем возмущении против существующего строя, догадывалась о том бессильном гневе, который наполнял меня ненавистью против всего, что она считала священным. Но она хотела защитить не столько своих любезных богов, сколько меня самого. Казалось, что ей постоянно хочется сказать мне: «Милый, знаю, что трудно, но бунтовать еще труднее. Не делай, дорогой мой, не делай ничего, что может оскорбить его. Я уверена, что он поразит тебя, если ты так поступишь. Непременно поразит тебя». Как многие женщины того времени, она была рабой общепринятых взглядов. Тогдашний общественный строй делал ее рабой грубых обрядностей. Он согнул ее, состарил, лишил зрения в 55 лет. Смотря мне в лицо через свои дешевые очки, она видела меня лишь в тумане. Он приучил ее вечно тревожиться. И что он сделал с ее руками? Бедными, милыми руками. Во всем свете не найдете вы теперь женщины с такими ужасными руками, исколотыми иглой, обезображенными работой, с такими заскорузлыми, загрубелыми руками. Одно, во всяком случае, несомненно, я ненавидел общественный строй и богатство не только ради себя, но и из-за нее. И все-таки в ту ночь я грубо оттолкнул ее. Я отвечал ей отрывистыми фразами, оставил ее, озабоченную и огорченную, стоять в проходе, захлопнув перед ней дверь. Долго лежал я, возмущаясь несправедливостью и жестокостью обращением Родана, холодным равнодушным письмом Нетти, своей собственной слабостью и незначительностью, всем тем, что я находил невыносимым и не мог изменить. Мой бедный утомленный мозг безостановочно вертелся в колесе моих горестей. Нетти, Родан, мать, Гэббитс, Нетти. И вдруг успокоение. Часы пробили где-то полночь. Я был молод, и такие резкие переходы были для меня обычны. Помню хорошо, что я вдруг встал, разделся в темноте и заснул, едва дотронувшись головой до подушки. Но как спала моя мать в эту ночь, я не знаю. Как ни странно, но я не обвиняю себя за такое обращение с матерью, хотя упрекаю себя за высокомерие с Перлодом. Мне жаль, что до переворота я вел себя таким образом по отношению к матери, и этот шрам в моем воспоминании о ней будет ныть до конца моих дней. Но я не вижу, каким образом можно было при прежних условиях избежать этого. В то темное, смутное время нужда, работа, страсти рано захватывали людей, не оставляя их развивающемуся уму ни одного года свободного ясного мышления. Они погружались в исполнение какой-нибудь частной, но неотложной обязанности, требовавшей напряженных усилий, и их умственный рост приостанавливался. Они черствели в этой узкой жизни. немногие женщины старше 25 лет и немногие мужчины старше 31-32 лет были еще способны к восприятию новых идей. Недовольство существующим считалось безнравственным, во всяком случае неприятным свойством, и единственный протест, единственное сопротивление всеобщей тенденции человеческих учреждений костенеть, ржаветь и работать все хуже и хуже, направляясь к катастрофе, исходило от молодежи, горячей, непримиримой молодежи. Мыслящим людям того времени казалось, что жестокий строй нашего существования допускал лишь две возможности: или молодежь должна подчиниться старшим и задохнуться, или, не обращая на них внимания, не повинуясь им, оттолкнув их в сторону, должна совершить свой маленький шаг по пути прогресса, чтобы потом окостенеть в свою очередь и тоже превратиться в препятствие прогрессу. То, что в ту ночь, отстранив мать, не отвечая ей, я ушел к своим собственным молчаливым размышлениям, кажется мне теперь своего рода символом общих тяжелых отношений между родителями и детьми. Другого пути не было. Эта вечно возрождающаяся трагедия казалась в природе самого прогресса. Мы не думали в то время, что умственная зрелость не исключает гибкости ума, что дети могут почитать своих родителей и, тем не менее, думать самостоятельно. Мы были раздражительны и запальчивы, потому что задыхались в темноте, в отравленном, испорченном воздухе. Живой, непредубежденный ум, решительность, соединенная со осмотрительностью, дух критики и самоуверенная предприимчивость, которые распространены теперь по всему миру, были неизвестны и несоединимы в затхлой атмосфере старого мира. Так заканчивалась первая тетрадь. Я отодвинул ее и стал искать другую. «Ну что?» — спросил писавший человек. «Это вымысел?» «Это моя история. Но вы среди этой красоты... Ведь вы не тот молодой человек с дурным характером, выросший в нищете, о которой я прочел». Он улыбнулся. «После того произошел переворот», — сказал он. «Разве я не намекаю на него?» Я хотел задать еще вопрос, но увидел вторую тетрадь и стал ее внимательно читать.